Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 6 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. В рамках информационного канала обсуждаем главные события и заявления этого дня. Но начинаем мы о том, как на Украине реагируют на вчерашнее заявление президента России Владимира Путина. Напомню, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС он предложил внести от имени Российской Федерации в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев Организации Объединенных Наций на линии разграничения в Донбассе для того, чтобы обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ. Это и другие украинские новости. Их будем обсуждать с гостем студии, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Добрый день.
Здравствуйте, Юрий.
Я попрошу только, давайте мы чуть-чуть немного исправим историю с микрофоном, чтобы вас было чуть лучше слышно. Спасибо. Итак, сначала, прежде чем мы будем говорить об украинской реакции на предложение Путина насчет миротворцев ООН, новости, которые появляются сегодня на украинскую тему, вот эта жуткая авария, которая произошла на дороге Киев-Ягодин. 5 политологов стали жертвами аварии, это подается как главная новость. Это люди, которые сильно влияли на политический процесс, или это просто обычное ДТП?
Понятно, что большой резонанс, потому что в одну секунду погибло 5 молодых людей в расцвете силы, и это не может быть воспринято равнодушным. Поэтому, понятно, уделяется внимание, потому что эти люди работали журналистами, и многие их знали. Мне, к сожалению, такой возможности не предвиделось. Я могу только сказать сочувствие словам сочувствительных. Посочувствовать родственникам погибших.
Нельзя говорить о неком политическом значении этого ДТП.
Я не готов говорить на этот вопрос. Я думаю, что нет. И судя по фотографиям, разбитая машина и фура в кувете, вряд ли кто-то таким образом устраивал бы какие-то политические разборки.
Хорошо, тогда следующее. Сегодня стало известно, что бывшего президента Украины Виктора Януковича заподозрили в организации конституционного переворота и захвате власти в 2010 году.
Тут ничего удивительного нету, и вот сейчас в России очень много говорят о том, что у нас в 2014 году произошел госпереворот, мы называем это революцией достоинства. Но если вернуться в 2010 год, тут все объяснение абсолютно банально. Президента Украины Виктора Януковича избрали с полномочиями, которые сейчас у президента Порошенко и которые были у президента Ющенко до него. И он путем политических манипуляций, давления на Конституционный суд, голосования в Верховной Раде, они эти решения отменили. То есть, другими словами, что граждане Украины, украинцы проголосовали за него в 2010 году с одними полномочиями, а он себе присвоил тех, которые ему не принадлежали. В частности, ну, это, если так совсем просто, это полномочия президента Кучмы, когда он создал 100% президентскую вертикаль, президентскую республику. И в этом, собственно, главная проблема, потому что, подчеркну, его с такими полномочиями украинцы не избирали.
Если верить Луценко, это генеральный прокурор Украины, он написал в Фейсбуке о том, что, собственно, подозревают теперь Януковича в организации переворота в 2010 году. Версия такова, что люди Януковича или сам Янукович незаконно вносил изменения в конституционное законодательство страны. Насколько президент в те годы мог реально сам взять и поменять конституцию?
Ну, конституцию у нас меняет все-таки Верховная Рада, по-русски Верховный Совет. И еще раз я говорю о том, что, то есть, по моему видению, так. Если человека избрали президентом, и он себя добавляет полномочий, после этого он должен объявить досрочные выборы и подтвердить свои полномочия.
Имеется в виду, что он все сделал законно, как это было предусмотрено, но сам факт этот означает, что он должен был после этого уйти в отставку, чтобы люди избирали по новой.
Да, естественно, потому что, насколько я помню, в 2010 году вот эту конституционную реформу отменил Конституционный суд. Но при всем уважении к Конституционному суду, у нас все-таки президента избирает и наделяет его полномочиями народ Украины. А на выборах, подчеркну третий раз, что его избрали с другими полномочиями.
То есть действующий президент, по мнению прокуратуры Украины и по вашему мнению, просто не может изменять свои полномочия ни в какую сторону?
Ну, смотрите, мне кажется, тут все очевидно. Его не избирали с полномочиями, как у президента России Путина, если совсем, чтобы было понятно, а избирали с полномочиями, которые достаточно ограничены парламентом. И за счет вот этого...
И потом через парламент он расширил свои полномочия, и это незаконно.
Ну, насколько я помню, Конституционный суд отменил, признал изменения в Конституцию неконституционными, и, соответственно, автоматом вернули ему полномочия Леонида Даниловича.
Хорошо. Итак, собственно, к главной теме. Россия внесет в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для того, чтобы обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ. Насколько я знаю, на Украине достаточно критично восприняли эту инициативу Путина. В чем, собственно, претензии?
Претензия в определениях на самом-то деле. И пока мы не будем ни в Киеве, ни в Москве, и, если вам угодно, в Вашингтоне, в Париже и Берлине происходящее на Донбассе называть одними и теми же определениями, ситуация будет такой же печальной, как и сейчас. По мнению Украины и наших западных союзников, на Донбассе происходит не что иное, как российское вмешательство, российская агрессия. В России, соответственно, называют это гражданской войной. И если... ряд участников конфликта называют Россию страной-агрессором, то пока мы не избавимся от этого определения, никакого миротворчества от российского государства говорить не приходится.
Подождите, мы говорим о миротворчестве от российского государства или от Организации Объединенных Наций?
Предлагает это Россия, и тут очень масса будет нюансов, как это может быть реализовано и может быть реализовано. А на самом-то деле, чтобы Россию перестали обвинять в том, что она страна-агрессор и оккупировала части Луганской и Донецкой области, достаточно ввести контроль на границе, которая не контролируется Украиной.
Но если все-таки возвращаться к этой резолюции, которую будет вносить Россия в Совет Безопасности...
Уже внесла.
Ну
уже
да,
внесла.
Совершенно справедливо. А эта резолюция может быть принята? Как на Украине расценивают перспективы?
Я скептически к этому отношусь, потому что никто формат миссии не видел. В ситуации, когда происходит боестолкновение на линии соприкосновения, или, если называть вещи своими именами, на линии фронта, ни одна западная страна своих миротворцев туда не отправит. Если кто-то...
Подождите, но миротворцы же распределяют... Насколько я понимаю, в 16 местах на планете миротворцы работают.
Решение... отправлять свою армию в качестве миротворческих сил – это суверенное решение каждого государства. И в данном случае, когда горячая фаза не пройдена, я сомневаюсь, что кто-то туда отправит людей, кроме, естественно, очень интересного государства, на территории которого мы здесь сейчас находимся. И лично по моему такому предположению, Россия пытается разыграть такую карту, как в свое время было сделано в Южной Осетии, когда российская армия одела... голубые каски, сказала, что мы миротворцы. И закончилось это для Грузии очень и очень печально.
Тут важно тогда разобраться. 22 августа президент Порошенко собирался требовать от Организации Объединенных Наций миротворцев уже вот 19 сентября.
Да, слушайте, давайте так. Если мы говорим о разных...
Мы говорим об одних и тех же миротворцах, только по-разному используем.
Одно и то же слово, а... Во-первых, президент Украины, он свою позицию еще не огласил, но я предположу, что ключевое требование Украины будет организация контроля, международного контроля на неконтролируемые участки границ. Если это произойдет, то гляди-гляди, и будет два варианта.
Или так то есть не на линии соприкосновения, как об этом говорится?
На всей территории, и на линии соприкосновения, и на границе, самое главное. Потому что, ну, согласитесь, странно Украине соглашаться на миротворцев, а без украинского согласия это не произойдет. Если мы считаем Россию страной-агрессором, и сейчас это будет в ближайшее время даже в специальном законе закреплено.
Подождите, то есть миротворцы все-таки могут быть?
Еще раз говорю, что Украина введение любых независимых, любой независимой силы говорит уже очень много-много лет. И позиция украинского государства, она проста, что мы вводим туда миротворческие силы на всю территорию, которая не контролируется правительством Украины, Донецкой и Луганской области. И самое главное, в том числе на границе.
Это те же самые миротворцы ООН. Вот хотя бы вот видение того, что такое миротворцы ООН.
Я думаю, что в этом моменте можно сказать, что мы друг друга поняли. Но что-то мне подсказывает, что российское государство... ни при каких обстоятельствах и на это не согласится, и как постоянный член Совбеза имеет полные полномочия для этого и возможности.
Миротворцы вводятся только при конфликте двух государств, пишет Сенчуксон. На Украине все-таки идет гражданская война, а не война двух государств.
Ну, ваш читатель, я не знаю, он с президентом России сейчас спорит или со мной?
Он вообще не спорит, он задает вопрос.
Значит, как, смотря что мы хотим сделать. Если мы хотим решить конфликт на Донбассе, без контроля границы этот вопрос решен не будет. Если как-то так сложится гипотетически, что будет продавлен российский вариант, то де-факто вот сегодняшняя ситуация, сегодняшний статус-кво будет закреплено, и де-факто оккупированная часть
Донецка... Продавлен российский вариант? То есть такие варианты все-таки есть?
Я думаю, нет, потому что не только у Российской Федерации есть право вето в Совбезе ООН. И наши союзники, они же называют вещи, которые происходят на востоке Украины, точно так же, как и мы.
Смотрите, срочное сообщение по ТАСС, цитирую, правительство Германии выступило в поддержку инициативы отправить в Донбасс миротворцев ООН. Ульрики Деммер, это заместитель представителя кабинета министра ФРГ, цитирую еще раз, федеральное правительство принципиально приветствует, что Россия сделала предложение по миссии ООН, правда, заметила, что для полной оценки нужно дождаться детальной информации.
Правильно, ну так мы принципиально, мы тоже поддерживаем. Я еще раз говорю, что Украина выступает за введение миротворческого контингента на всю неконтролируемую часть Донецкой и Луганской области, а президент России говорит только на линию соприкосновения. Чувствуете разницу в подходе? Я ее чувствую очень хорошо.
Но тот же Сенчуксон продолжает, ведь Россию никто официально не признал конфликтующей стороной в этом украинском вопросе. А если бы было так, как вы говорите о международной поддержке, тогда бы признали. Я так понимаю, что написал он.
Не признали. В другие центры силы на этой планете, такие как Вашингтон, Париж, называют, еще раз повторюсь, называют вещи точно так же, как и мы.
То есть в Минском процессе там другая формулировка?
Подождите, в Минском процессе там так все прописано, очень интересно. И хочу вам сказать, что вчера Владимир Владимирович, когда размышлял на эту тему миротворческого контингента, слово «Минские соглашения» он не упомянул ровно ноль раз. И вообще, по моему ощущению, вся эта вот идея с миротворцами, это такое немножечко подмена понятий.
Это ваше ощущение или это распространенное на Украине? То есть вы думаете, как большинство?
Многие так думают. Вы смотрите, во-первых, там же была идея Владимира Владимировича не только по миротворцам, а он очень жесткие вещи сказал по поводу возможности поставки летального оружия американского для вооруженных сил Украины. И что-то мне такое... Что-то подсказывает, что-то такая интересная игра. Вы адресовывается к Вашингтону, к Трампу. Ты не поставляешь оружие, а мы переносим дискуссию по Украине в Совет Безопасности ООН.
Но, с другой стороны, ведь это действительно в любом случае политический торг. И могут так вот через голову Украины договориться? Или такого не может быть?
Не может быть, потому что... смысл нашим союзникам договариваться? Прекрасно понимаю, что мир, он переговоры по Украине, они не ограничиваются за столом переговоров, там, где сидят Москва, Вашингтон и другие мощные государства, но даже если рассматривать эту ситуацию там, с точки зрения геополитики, ну, вы меня извините, для тех же американцев, европейцев нет ни одного резона сдавать Украину, как у нас говорят, русскому медведю.
Хорошо, если возвращаться к тому, что есть теперь инициатива насчет миротворцев ООН со стороны Путина, вроде как должна быть, во всяком случае, Геращенко ведь написала, она представитель в Минской контактной группе, описала, как это с точки зрения Украины вроде как должно быть. Вы говорите, что пока еще Порошенко не сформулировал, но все ожидают, что он сформулирует.
Но он же сказал, был официальный анонс, он поедет на Генассамблею и там сделает заявление. Вот.
А можно будет найти какой-то вариант, при котором миротворцы появятся, и это устроит все стороны?
Я, по-моему, уже об этом говорил сегодня в этой студии 4 раза.
Еще раз я повторяю, который устроит все стороны.
Я не вижу, если честно, такой возможности на сегодняшний день. Скажем так, в компромиссном варианте, возможно, будет так. Если будет реализована идея, близкая к тому, что предлагает Владимир Путин, конфликт будет заморожен, и суверенитет над захваченной частью, как мы это называем, ОРДЛО, будет восстановлен очень-очень нескоро.
Представители, другая формулировка того, как вы называете Ордло, другая формулировка, представители самопровозглашенных республик Донецкой Народной и Луганской Народной Республик, с ними есть смысл разговаривать в процессе таких переговоров?
Я этого не вижу. Зачем разговаривать с тенью помощника президента Суркова и президента России
Путина? Но эти люди были гражданами Украины.
Ну, слушайте,
и, как я понимаю, остаются.
В любом конфликте коллаборационизм никто не отменял, и еще раз возвращаясь к самому...
То есть в результате договора... Нет, это важно тоже понять.
К самому началу. Пока мы и в Москве, и в Киеве не будут одинаково называть то, что происходит на Донбассе, мира там не будет, и хочу подчеркнуть, вы...
Но для того, чтобы одинаково называть, надо договориться, то есть каждый должен пойти по этой дороге, а вы говорите, если они будут называть, как мы.
Подождите, мы исходим, если размышлять с точки зрения Киевских холмов, то мы государство, страдающее от российской агрессии. И вы к чему нас подвигаете, чтобы мы пошли на компромисс в чем?
Мы сейчас говорим об уровне Организации Объединенных Наций.
Ну, поэтому, по моему ощущению, на земле ситуация, если изменится, то...
То есть там очень... они все равно не смогут это решить?
Мне кажется, нет.
Хорошо. Вопросы от наших слушателей, которые присылают их через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот через СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Вот вы, Алекс Грин, пишет 304-й. Вы, по-моему, даже не один раз сказали, что Россия агрессор на Украине. А кто, кроме Украины, пишет, он официально признал Россию агрессором?
Такие формулировки используют американцы, французы.
Но они... официального вот такого...
А что имеется в виду официально?
Это вот вопрос.
Вот это как... У нас, видите, такая
там,
война...
Документ признали
ну,
там...
Ну, например, есть решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, есть решение Международного уголовного суда, ну, там, в первую очередь, по Крыму, там, где аннексия Крыма называется, что этот конфликт имеет признаки межгосударственного конфликта между Украиной и Россией.
Но то есть просто смотрите,
документов написано очень много на эту тему, и международных в том числе.
Смотрите, вот Гешефтмахер, так он подписывается, Эрик, по-моему, 672-й, а хочет ли власть Украины мира в Луганске и Донецке, или нужны все-таки ресурсы Востока Украины, но дальше формулировка, ведь желающие мира все равно стремятся договориться о чем-то.
Дело в том, что то, что предлагает Москва, она не предполагает реинтеграцию вот этих регионов, которые мы не контролируем, в Украину. И критерием...
Но даже если это будет маленький шажок...
Юрий, критерием, кому принадлежит территория, на самом деле является флаг, который развивается над главным зданием этой территории. Пока там не будет украинского флага, ну о чем мы можем говорить? Ну, о чем мы можем говорить? Ну, что же это за часть территории Украины, там, где нету ни украинских законов, ни украинских СМИ, ни украинского флага, ни украинских правоохранителей, ни украинских пограничников и все остальное. А потом вы говорите, почему мы называем это оккупированной территорией. Ну, вот так
но
вот
там
и называем.
Должны быть, ну, просто получается, там должны быть украинские флаги, там должны быть украинские СМИ.
Нет, я говорю о том, что вариант так называемого мирного процесса от России, он не предполагает возвращение вот этого, о чем я говорю.
Но, то есть вот попытка вывести из обсуждения хоть какой-то из маленьких вопросов, ну вот в данном случае Путин говорит, давайте обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ. Вот только здесь мы не будем обсуждать вот все это. Так нельзя говорить.
Не, ну так подождите, давайте мы определимся, мы чего хотим? Мы хотим решения конфликта на Донбассе или хотим добавить
хотя
новых
бы
штрихов?
Появление миротворцев. Там, где соприкосновение, значит, успокаивается ситуация, нет?
Ну, смотрите, в чем главный аргумент украинского государства по ситуации на Донбассе? Что Россия обслуживает и обеспечивает всем необходимым для войны эту территорию. Людьми, танками, техникой и так далее. Об этом было сказано много и много раз. И если будет международный контроль, подчеркиваю, не украинский, а международный контроль, например, мы пригласим туда в качестве миротворцев, ну, вооруженные силы Индии, мне кажется, нейтральная страна для всех.
Но люди, которые живут в Донецке и Луганске, их надо спрашивать, готовы ли они представителей Индии?
Я думаю, что они согласятся на ту версию, на которую согласится Владимир Путин.
Своих взглядов у них нет.
Поэтому вопросов нет.
Хорошо, 413-й спрашивает, а как сейчас живет простой украинский народ? Правда, добавляет только честно.
По-разному живет украинский народ, и я далек от мысли, что у нас там все благополучно, но могу вам успокоить российского слушателя, несмотря на все наши проблемы, понемножечку Украина отходит, и экономика оживает, и рейтинги нам повышают, международные рейтинговые агентства, то есть все будет хорошо, но вот я бы хотел спросить у вашего слушателя, тогда ему стручный вопрос задать. А почему в России очень интересуются жизнью в свободной Украине, а на оккупированных территориях, в частности, на Донбассе, всем как-то, извините, наплевать? Ну, как же это так? Мы не контролируем эти территории.
Истины ради надо сказать, что 413-й никого никак не разделяет. Он спрашивает про простой украинский народ. Он не говорит за исключением Донецка и Луганска.
В Донецке и Луганске совсем все тяжко и плохо. Понятно, что там... Ну, слушайте, ваша страна туда принесла комендантский час, комендантское время. Вы можете себе представить, мы живем в 21-м столетии, а русские освободители сделали условие, что туда нельзя на улицу выйти вечером. Это что такое? Ну, вы думаете, там кто-то будет работать, какой-то... Все заводы, которые были...
То есть даже если у этих освободителей украинские паспорта, они все равно русские освободители?
Слушайте...
Ну, это вопрос.
Юрий... О коллаборационизме мы уже сегодня говорили.
Хорошо. Попрошу вас надеть наушники 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день, Ростислав. У меня вопрос по отношениям Украины с Белоруссией. А почему новая Украина не понимает, что Лукашенко сам правит страхом? И лично вот гостю не напоминает ли отношения высшего руководства в Минске, вот между собой, отношения в 17 мгновениях весны? Ну, без войны, понятно. И еще... Является ли для Романа Беларусь диктатурой, где все боятся одного, а один всех? Спасибо.
Спасибо, неожиданный поворот.
Вопрос по Беларуси. Ну, для меня, как гражданина Украины, главное, чтобы как минимум во время учений «Запад-2017» с территории Беларуси к танковой колонне не въехали в Черниговскую область. А по поводу того, как живет и система государственного устройства Беларуси, я в этом отношении отношусь, по большому счету, я считаю, что любая страна может жить так, как она хочет. Если устроено в Беларуси так, как устроено, ну, можно называть Лукашенко диктатором. Одно было время, он даже хвастался, когда его называли последний диктатор Европы. Но, правда, после аннексии Крыма это определение передал Владимиру Путину. Ну, мне нечего сказать по поводу Беларуси.
Но это нормально взаимоотношение. Вот вы только что говорили, что Лукашенко до последнего времени был последний диктатор Европы. И это нормально, что с ним строятся обычные отношения.
А как нам строить?
Это вопрос.
Нет, мы стараемся, понимаете как, политика государства Украины, она нацелена на добрососедство со всеми. И... Мы исходим из того, что президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко.
Другого у них нет.
Другого у них нет. Мы из Киева направить им не можем, не будем и не хотим этого делать. И, соответственно, будем вести переговоры с тем, кто будет у них президентом.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Прошу.
Алло, здравствуйте. Николай зовут.
Да, Николай.
Я хотел спросить у вашего. Он говорит, что в Донецке. Все плохо. Он там был, чтобы так говорить-то?
Ну, понятно.
Нет, да. Подождите, давайте тогда весь вопрос пусть прозвучит, потому что у нас минута до конца эфира осталась, чтобы Роман смог в полном объеме ответить.
Во-первых, был ли он там, да, чтобы говорить такие вещи, а то, что как он сейчас начнет, я так предполагаю, говорить, что вот мне там этот говорил, это то.
И так вопрос второй, в чем?
По поводу войск, да, где факты, где фотография, где чего?
Так, понятно, вопрос, типа, был ли я в Донецке.
Хорошо.
Я отвечаю, в Донецке я не был, и в сегодняшней ситуации я туда не поеду. Почему не поеду? Потому что я не хочу попасть на подвал к российским боевикам, как произошло со Станиславом Асеевым, который сидит непонятно где, и судьба его неизвестна. Потому что это черная зона, и... И это
последние секунды.
Это самоубийство туда ехать.
Но вы знаете, кому верить?
А по поводу... Я общаюсь с представителями российского государства, которые там работают. А по поводу доказательств достаточно. И для россиян доказательством является то, что скажет Владимир Путин.
Фокин спрашивает, а что если Донецк и Луганск, и люди, которые там живут, действительно хотят быть отдельным государством? 10 секунд.
Если бы это было так, то миллионы людей бы не выехали оттуда и в
миллионы.
Россию. Миллионы. И в Россию, и в Украину.
Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня среда, 6 сентября, сейчас 14:35, и мы продолжаем. Мы говорим о главных событиях, о главных явлениях, о главных высказываниях этого дня. И вот сейчас будем обсуждать... Внимание! Социокультурные факторы инновационного развития и успешного внедрения институциональных преобразований. Очень сложная формулировка, но на самом деле это название доклада, который сегодня подается в средствах массовой информации под заголовками типа «Эксперты Кудрина раскрыли количество неготовых к реформам граждан Российской Федерации». Один из тех, кто готовил этот доклад, Виктор Брызгалин, эксперт Института национальных проектов, у нас в студии. Виктор, добрый день.
Добрый день.
7373948 – это телефон прямого эфира. Вы можете писать, задавать свои вопросы через смс-портал плюс 7-925-48-94-8 и через Telegram говорит МСК-бот. Итак, Виктор, ну вот главное, что сегодня в заголовках, 28% граждан не готовы к реформам. Это много или мало для общества?
Для начала давайте скажу, что этот доклад был подготовлен Институтом национальных проектов совместно с ЛИСОМ РЭШ, лабораторией исследования социальных отношений многообразия общества, и компания PricewaterhouseCoopers по заказу Центра стратегических разработок. Когда мы считаем по результатам нашего проекта, что готовность россиян к реформам достаточно высокая. Хочу немножко уточнить. Говорить о том, что вот 28% россиян не готовы к реформам или готовы к реформам, не совсем корректно. Мы скорее хотим сказать о том, какие в обществе существуют кластеры людей, которые скорее могут поддержать, вовлечься в реформы, а какие могут не вовлечься в этим проведение
реформ. Хорошо, оценка неплохая. Общество готово к реформам. Общество понимает, к каким реформам оно готово.
Здесь в нашем исследовании мы задавали вопрос о том, как видят люди приоритеты развития России в ближайшие десятилетия, 10-15 лет. И нужно сказать, что общество оказалось достаточно сплоченным во мнениях, что же самое важное является для развития России.
И что это?
На первом месте это снижение уровня коррупции. 43% опрошенных ответили, что это является самой главной задачей, которую нужно осуществить в ближайшие 10-15 лет. Также в первую пятерку входит с небольшим отставанием повышение темпов экономического роста, повышение комфорта и удобства проживания в городах и селах, снижение уровня преступности и снижение уровня социального неравенства. Он замыкает эту пятерку. При этом сложнее оказался вопрос о том, от чего люди готовы отказаться. Ну, мы понимаем, что есть какие-то приоритеты развития, но все сразу же развивать невозможно. И на первое место люди поставили, что им не так важно повышение престижа страны в мире. Из этого мы можем сделать вывод, что, вопреки расхожему убеждению, большинство россиян сейчас разворачиваются в сторону внутренней повестки, а не внешней.
Хорошо, теперь, ведь наверняка это, помимо всего прочего, если я правильно понимаю, социология фонда «Общественное мнение».
Да, совершенно верно.
Там наверняка есть и возрастное разделение. Насколько верно предположение, что молодые люди скорее готовы к реформам, пожилые люди скорее их не хотят?
Безусловно, различия между социально-демографическими группами есть и по доходу, и по возрасту, но еще одно открытие нашего исследования, то, что готовность людей, люди, которые готовы или не готовы, в большей степени готовы или в большей степени готовы к реформам, встречаются во всех социально-возрастных категориях. То есть говорить о том, что пожилые люди поголовно не готовы к реформам, это было бы неверно. Как и неверно говорить, что все молодые готовы к реформам. конечно, молодое поколение в большей степени демонстрирует готовность к инициативе, к проведению изменений и так далее. Но, тем не менее, при должном взаимодействии, при должной подаче пожилое население также может быть участником изменений.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Принято считать, что люди, которые живут в Российской Федерации, ожидают реформ сверху. И, как правило, рассматривают именно такой вариант развития страны, мол, мы тут как-нибудь сами, пусть они сначала будут это делать, а потом мы будем вовлечены. Это так?
Скорее можно сказать, что да. Здесь важно отметить, что в методологии нашего исследования большое внимание уделялось культурной составляющей. С 80-х годов развивается, была предложена методика оценки национальной культуры голландским социологом Гиртом Хофстедом. И один из показателей, которому он уделяет большое внимание, это так называемая дистанция власти. Это показатель, который показывает, как люди относятся к распределению власти в обществе, насколько всевластны те, кто находится выше по иерархической лестнице. И действительно, российское общество оказалось с достаточно высокой дистанцией власти, выше, чем у многих стран. И это делает, толкает нас к выводу, что реформы сверху в среднем будут приниматься положительнее. Но, опять же, подчеркну, наше исследование показало, что все общество поделено все-таки на крупные кластеры. И, несмотря на высокую показатель дистанции власти, поддерживают сверху эффективным ресурсом для реализации реформ сверху, может быть, лишь 50, примерно 50% населения страны. Думают остальные проценты? Это, как мы писали в докладе, это группы поддержки реформ снизу и группы критического отношения к реформам. У них ниже уровень институционального доверия, то есть доверие к государственным органам.
50% таких?
50% очень доверяет государству.
И 50% которые не доверяют?
Нельзя говорить, что не доверяют, в меньшей степени. Опять же, нужно смотреть по двум разным группам. Одна из групп, группа критического отношения к реформам, она действительно, у них слабое институциональное доверие к государству. Это 28%.
Хорошо, дальше. Вы ведь предлагаете определенные меры для того, чтобы повышать готовность граждан России к проведению реформ, чтобы вот эти 50%, которые не воспринимают, или те 28, с которых мы начинали, которые выступают против или не готовы к этим реформам. И там очень неожиданные, как кажется, рецепты. Ну вот среди прочего я хочу просто, когда тут пишут про институт менторства в школах, это более-менее понятно. Но когда тут пишут о том, что дистанцию между людьми для того, чтобы проводить реформу, нужно сокращать с помощью урбанистической политики, тут многие в Москве, во всяком случае, могут вас не понять. Объясните.
Сейчас уже последние десятилетия активно тема общения между людьми, так называемого социального капитала, активно в литературе изучается, и нужно отметить, что многие ученые, большинство исследователей склоняются к тому, что как устроены города, урбанистическая политика, количество общественных пространств действительно влияют на то, как люди доверяют или не доверяют незнакомым гражданам. Поэтому в нашем докладе перечислено множество мер, в том числе создание общественных пространств, переход к городам для пешеходов.
Я просто да, объясню, что это нам говорят, что если людей высадить из автомобиля и посадить в автобус, то они будут больше общаться между собой. И это хорошо для реформ, объясните.
Ну, конечно, это очень упрощенная схема.
Безусловно, да. Никто не настаивает.
Для реформ очень полезны такие социокультурные факторы, как обобщенное доверие, то есть то, насколько люди доверяют незнакомым людям, то есть насколько они готовы взаимодействовать. И по этому показателю в России все не так хорошо. К примеру, в России на вопрос, как можно ли доверять большинству людей, положительно отвечает 22% граждан. В США 35%, в Германии 45%, в Швеции 60%.
То есть 22% будут доверять первому встречному, что называется?
Да.
78% скорее полагают, что это какой-нибудь вор.
Да, совершенно верно.
И что с этим можно сделать?
Как раз вот эти... Чем плохо такой низкий уровень доверия? Это мешает экономическому развитию. Есть множество эмпирических моделей, есть много теоретических моделей, которые показывают, что доверие – это необходимый элемент для взаимодействия между покупателем, продавцом, между инвесторами, для того, чтобы входить в какие-то проекты и так далее. Поэтому доверие действительно важно. Как можно это изменить? Как раз вот те меры, которые мы перечислили в нашем докладе, это одни из тех кирпичиков в фундаменте построения в России общества, которое уже будет доверять друг другу.
Значит, это институт менторства в школах. Нас, взрослых, это уже не затронет. Да. Хорошо, а для взрослых что есть?
Во-первых, во-первых, те же самые общественные пространства, которые мы говорим. Ну, а это справедливо для всех слоев населения, для всех категорий. Во-вторых, это увеличение возможности граждан участвовать в общественной, в общественной жизни страны и в государственном управлении. Например, механизм селективных налогов. Он, еще один очень интересный результат нашего исследования. 57% опрошенных сказали, что готовы самостоятельно подавать налоговые декларации.
И подождите, а вот это стоит подчеркнуть. 57% граждан России,
да,
готовы, а говорят, что готовы подавать, да, налоговые декларации.
Совершенно верно, да.
Они хоть как-то это объясняют. Принято говорить, что у нас люди не умеют платить налоги.
Вот наше исследование показывает, что времена меняются.
Так, и больше того, вы говорите о селективных налогах.
Пока мы говорим просто о подаче налоговой декларации.
Так.
Но вопрос позволял смотреть, что... вопрос предлагал несколько вариантов, что заставит их это сделать. И наиболее распространенный вариант ответа, с которым соглашались люди, что не будут подавать налоговые декларации, это возможность самому определять, куда тратить часть налогов, которые они плачивают в бюджет. Этот 30% опрошенных сказали, что это будет для них главным стимулом самостоятельно подавать налоговые декларации. Этот вариант ответа даже обогнал такие возможности, как получение, ну, какой-то денежной льготы при подаче налоговой декларации небольшой. То есть мы видим, что действительно спрос граждан на селективное налогообложение, на то, чтобы как-то участвовать в жизни своего государства, есть. И такие механизмы, это все, как я уже сказал, кирпичики, которые могут позволить построить общество с высоким межличностным доверием.
Хорошо, дальше. Давайте про эти кирпичики чуть подробнее. Еще для взрослых что может быть? Что может поменять общество в ближайшее время?
Кроме этого, безусловно, необходимо повышать качество государственных услуг тоже. Например, предоставление медицинских услуг, предоставление, легкость уплаты налогов. Все эти, при повышении предоставления качества государственных услуг, в том числе при выдаче там паспортов, справок
как
и так
кажется,
далее.
Вот здесь как раз работа идет.
Да, и это правильно, что идет. Это повышает такой фактор, как институциональное доверие, в первую очередь, доверие к государству. Но при повышении доверия к государству, обезличенному институту, который определяет, как мы должны жить, безусловно, происходит и повышение доверия к своим, к согражданам, к своим коллегам.
Смотрите, 604-й пишет нам через Телеграм, напомню, говорит МСК-бот, надо писать туда, чтобы мы получили здесь в студии ваше сообщение, либо на СМС-портал +7 925 48 94 8. Вы много говорите о доверии или об отсутствии доверия. Он пишет, недоверие идет из-за того, что законы в России не работают, а если бы они работали, то народ начал бы доверять государству сразу же. Но это же нельзя сделать вот так с завтрашнего дня с 9:00.
Действительно, поэтому мы посвятили наш доклад именно социокультурным факторам развития. И поэтому мы не говорим, что достаточно сделать хорошие законы, и сразу все начнут друг другу доверять. Опять же, многие исследования показывают, что, безусловно, качество формальных институтов – это очень важный механизм, это важный пункт, который повышает межличностное доверие. Но эта характеристика доверия, она очень устойчива во времени. И поэтому вот те меры, которые, с которых мы с вами начали говорить, создание общественных пространств, институт менторства и так далее, это долгоиграющие меры, которые позволят как раз в долгую делать так, что граждане будут готовы больше доверять друг другу и государству. То есть слушатель, безусловно, прав, то, что качество законов и качество управления – это очень важный фактор для повышения доверия, но при этом нужно понимать, что действовать нужно комплексно.
Мы понимаем, что какие бы реформы ни проводились, всегда будут люди, которые этими реформами недовольны. И даже если их там треть или, может быть, четверть всего населения, эти недовольные очень слышны. Что с этим можно делать и нужно ли с этим что-то делать?
Безусловно, это важно учитывать в виду. И как раз те 28%, которые мы в нашем докладе обнаружили, это не значит, что с ними не нужно работать и нужно проводить реформы, не обращая на них внимания. Это означает, что к этим людям нужен другой подход, нужно с ними по-другому взаимодействовать. Если человек не доверяет государству, то странно пытаться навязывать ему какие-то действия через исключительно государственный механизм. Очень важно выбрать агента институциональных реформ, вообще реформ, которому каждый гражданин будет доверять. В нашем случае каждая группа граждан, мы говорим о агрегированных значениях. Например, мы обнаружили, что наиболее авторитетным институтом, которым доверяет большинство граждан, это являются университеты. Примерно 50% опрошенных сказали, что это тот институт, которому они готовы доверять при инициации проведения реформ.
То есть, если мне расскажет ученый, что это надо делать, тогда я поверю. Так получается?
Примерно так, да. То есть, получается, но мы понимаем, что ученый будет выражать позицию, которую он считает правильно. И поэтому при проведении реформ очень важно согласовывать свою позицию с авторитетными для вот этих людей, которые не доверяют государству, с авторитетными для них организациями, например, ученые, университеты, и уже проводить те реформы, с которыми они согласны, которые они готовы принимать.
576 через СМС-портал пишет, что сейчас нельзя ни о каком доверии между гражданами говорить, потому что по его статистике, не знаю, где он ее взял, но по его статистике в домах все больше сигнализации, металлических дверей и заборов. Это наша проблема или это общемировая проблема?
По поводу статистики, что больше сигнализации или заборов, к сожалению, ничего сказать не могу, кроме одного. Был, если говорить о исторической перспективе доверия в России, то, конечно, был очень резкий спад в 90-е в результате шоковых реформ перехода к рынку, но постепенно уровень доверия восстанавливался. Поэтому какая тенденция в последние годы, пока говорить рано, но по сравнению с 90-ми уровень доверия среди граждан повысился.
Значит, смотрите, по поводу нововведений у нас буквально минута осталась. Есть рекомендации, что нужно делать на микроуровне. Это, опять, ученые слова. Микроуровни, мезоуровни и макроуровни. Про микроуровень с менторством в школе мы поговорили, про мезоуровень, про встречи в автобусах мы поговорили. Совсем коротко про макроуровень. Что будут делать? Что нужно делать тут?
Одна из мер, которую мы предлагаем, это гражданское обучение в школах. Нужно понимать, что этот институт должен вводиться очень осторожно и опираясь на международный опыт. В Франции, в Бельгии, в Нидерландах есть подобные программы, и можно брать с них пример. Что это позволяет, при правильном проектировании этой программы внедрения в школах, позволяет делать? Во-первых, это позволит с раннего возраста детям понять, что страна будет такой в зависимости от их действий, то есть готовность их к самоорганизации, к общественному политическому участию. Во-вторых, это позволит им понимать те права, которые у них есть, те конституционные права, которые есть как граждан Российской Федерации, И в-третьих, это может позволить их научить кооперации друг с другом. Когда ты делаешь совместные проекты со своими одноклассниками из разных социальных групп, из разных семей с разным уровнем дохода, это, безусловно, увеличивает межличностное доверие. И есть уже исследования авторитетных ученых, которые подтверждают, что это...
Буквально на «да» и «нет» пара вопросов. 677-й пишет: «Я тут много изменений переживал, реформ боюсь. Гарантии положительных результатов будут? Вот так можно организовать реформу?»
Бесспорно, один из основных условий успешного проведения реформы — это доверие тем, кто эти реформы проводит. Так что, да, нужно.
Хорошо. И теперь, собственно, про доклад, который подготовлен. Вот этот доклад подготовлен. Куда он пойдет и чего вы ждете от этого?
Доклад находится в работе у Центра стратегических разработок, и его элементы войдут в программу, которая готовится центром. Каким образом, мы как эксперты не знаем, это вне нашей зоны компетенции. Наше дело сказать то, как можно сделать жизнь в нашей стране лучше.
Виктор Брызгалин, эксперт Института национальных проектов, один из авторов доклада, который сегодня в средствах массовой информации представляют как доклад экспертов Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.